то, что я сегодня буду говорить точнейшими ссылками на свидетельства, но вот в том виде, как сегодня вы услышите, это не то, что негде прочесть. Вам станет беспощадно ясно, что то, что вы читали там или видели одним глазом, это все нужно сдать, так сказать, в ящик стола и начать учиться заново. Так вот, сегодня у нас с вами лекция 11. Итак, церковное собрание в Сремских Карловцах, тире, всезаграничный, в кавычках, Карловацкий уже собор. Первый пункт. Собор или собрание? Знак вопроса. Признаки самочинного сборища. Второй пункт. Состав собора. Собор опять в кавычках. В скобочках 89 человек. По какому принципу собирались? Знак вопроса. Организация собора. Все в кавычках. И принцип голосования. Третье. Задачи собора. И четвертое. Все, что слово «собор», все идет в кавычки. И, наконец, четвертое. Начало бесчинства. Двоеточие. Обращение к русскому рассеянию. Вот это сегодня то, о чем нам с вами предстоит серьезно и подробно говорить. Это тема раздела. А дальше пункты 1, 2, 3, 4. Мы с вами первым долгом обращаемся к священным канонам церкви. Первое правило Василия Великого различает разные уклонения с церковного пути. Иное дело есть ересь, иное раскол, иное самочинное сборище. Церковь все время вам этого не объяснит. Так вот, ересь, согласно Василию Великому, есть осуждение церковной полнотой лжеучения, в кавычках, отчуждение в самой вере. Это первое, значит, ересь. Второе – раскол. Раскол – есть разделение, в скобочках, вплоть до разрыва канонического и литургического общения, разделение в мнениях о предметах церковных и о вопросах, допускающих уврачевание. Очень внимательно вот к этому второму пункту вот эти вещи подчеркнуть. В вопросах, значит, о вопросах, допускающих уврачевание. И третье. Самочинное сборище. Это есть собрание, составляемое непокорными пресвитерами или епископами и ненаученным народом. Вот это определение. Ненаученный народ, прежде всего ненаученный церковным не просто наставлением, церковным каноном, церковным правилом. То есть ненаученный народ – это, так сказать, люди, абсолютно, так сказать, не могущие разобраться в действиях своих пастырей, которые могут уклониться с пути и становятся лжепастырями. Ненаученный народ – это люди, которые не могут проверить, которые не отличают правой руки от левой. Ненаученный народ – это всегда большинство церковного собрания. Вот вы, например. Вы тоже относитесь к ненаученному народу. Ну вот, но если бы вам пришлось участвовать, то нет никакой гарантии, что вы бы не попали в просак. Ну так вот. Итак, Карловацкий раскол будущий. С станет расколом, друзья мои, только в 1934 году, в июне-июле. И онтологическая характеристика раскола по Василию Великому это такая, в том же первом правиле, отступившие от церкви через раскол уже не имеют на себе благодати Святого Духа. Так вот, до 1934 года карловчане были самочинным сборищем. И только после июня-июля 1934 они стали сборищем безблагодатным. Сегодня у нас с вами, друзья мои, знаменательная дата. Как раз сегодня и завтра исполняется 80 лет со дня, со времени Карловацкого уже собора. Так что памятная дата сегодня, здесь и теперь. Действительно, собиралось это собрание только как собрание. В своих мемуарах митрополит Евлогий до конца его именовал церковный съезд. Оно и действительно было съездом, максимум рабочим собранием, каким дело другое. И только 30 ноября, уже, значит, за два дня до окончания работ, оно было переименовано в собор, да еще всезаграничный, то есть в рабочем порядке. И второе, только 29 ноября на этом соборе был наспех, тоже в рабочем порядке, организован отдел духовного возрождения России. Как комментировал это дело Иринарх Стратонов, известный экономист, ситуация напоминала ту, когда слепой намеревается вести прозревшего. Так вот, не умея управить ни себя, ни свою беженскую массу, они уже заделали учителя для России. Вот это, между прочим, вот это деяние Карловацкого собора, в котором покаялись отдельные иерархи, но весь, так сказать, все Карловацкое собрание инкорпора не покаялось. То есть оно так и остается над ним. Так вот, инициатором был, еще раз повторяю, Вениамин Федченко. В своих мемуарах на рубеже двух эпох он иногда к себе чрезмерно снисходителен. В частности, вот описывая свою подготовительную деятельность 20-21 года, то есть ему еще только стукнуло 40 лет, он пишет так, что я еще в ту пору не изжил своей энергии. И вот, значит, от избытка энергии он действительно толкнул, так сказать, дал первые импульсы абсолютно беззаконному, безбожному и со вредными последствиями делу. Так что инициатором был Вениамин Федченко. Ему и пропели многолетие 2 декабря 21 года, хотя он в это время глубоко раскаивался, по его словам, что он его затеял, но у него не хватило характера покинуть этот собор, так называемый, в первый же день. Так вот, стало быть, мы видели в определении Василия Великого, что это собрание, составляемое непокорными архиереями. Оно абсолютно относится как раз к Карловацкому собранию. Непокорность вся тут. Мы помним, что Константинопольским патриархатом была разрешена опека, эпитрофия по-гречески. Опека русского беженства под высшим управлением Вселенской Патриархии. Перед тем, как под этот амофор, так сказать, подлезть, они не получили у московского патриарха канонического отпуска. Это первый пункт как раз непокорности, то есть церковного бесчинства. Затем в июле 21 года они переехали в Сербию. Сремские Карловцы – это резиденция сербского патриарха. И само собрание собиралось с разрешения сербского патриарха. У Вселенского патриарха, Константинопольской патриархии, они на него благословение не взяли. Второй пункт. Был местоблеститель, воспринимающий полноту патриарших прав. И, кстати говоря, к этому времени уже был патриарх Василий, уже избрали к тому времени. Значит, на первом же заседании собора, так называемого, еще собрания, они заявили о своем всяческом, так сказать, послушном поведении, о своей покорности московскому патриарху. И не послали ему не только отчета о своем собрании, но даже оповещение. Он вынужден был узнавать об этом в марте 22 года из газет. Четвертый пункт. Итак, непокорные архиереи, пресвитеры и миряне, значит, собираются в сремских, ненаученные, разумеется, собираются в сремских Карловцах вот на этот самый съезд. Теперь наша задача разобрать состав этого съезда. Ее лучше всего расписывает митрополит Евлогий в книге своей «Путь моей жизни». Итак, первое. Значит, в Карловацкий съезд вошли по должности все члены ВЦУ «Загран», высшего церковного управления за границей, организованного в Константинополе. Это значит первое. Второе. В этот съезд вошли также по должности все члены Всероссийского церковного собора, ушедшие в эмиграцию, in corpore, то есть целиком. Третье. Делегаты, вот тут вроде выборности, делегаты от русских православных приходов в разных странах. Но что это за приходы? Друзья мои, ведь это посольские церкви. Приходы, вот как они были определены на Всероссийском поместном соборе, такие приходы еще не организованы. Когда вот явилась эмиграция, вперлась буквально в посольскую церковь в Лондоне, то настоятель посольской церкви, отец Евгений Смирнов, был совершенно ошарашен. Большевики какие-то наехали. Так и выразился. И в течение месяца что-то такое он там пытался с ними разобраться, но не выдержал и с горя умер. Смирнов, да, настоятель посольской церкви в Лондоне. А они приперлись со своим священником Люлюсиным. Таким образом, вот эти самые так называемые делегаты от приходов в разных странах, это еще в сущности не приход. Это вот эта иммигрантская масса, которая буквально вот по месту своего задержания, так сказать, плюхнулась в ту или иную посольскую церковь. Новые приходы еще не организованы. Это значит, а, это от русских православных приходов в разных странах, б, от военно-морских церковных кругов. Ну, фактически имеется в виду военно-морское духовенство, то есть полковые и корабельные священники. Но надо сказать, что вот среди этих так называемых делегатов был немедленно обойден протопресвитер Георгий Шавельский, то есть в течение многих лет бывший протопресвитером армии и флота. Шавельский, да.
Не
пригласили ни по должности, ни как иначе. В. От штаба главнокомандующего русской армии, то есть Врангеля. То есть это как бы беженская мирская власть, как бы беженское правительство. И вот от них был, в частности, жандармский генерал Батюшин и заместитель Врангеля генерал Никольский. Это вот ненаученный народ. Это уж точно. Самый, что ни на есть, ненаученный. Затем самый незначительный контингент, присутствующий на соборе, то есть еще на съезде, это от монашествующего духовенства. И, наконец, самый многочисленный, крикливый и агрессивный, это контингент Д. Это лица, приглашенные по личному усмотрению четырех иерархов. Антония, как заведующего православными приходами в Сербии, их всего 8 штук, а привел он с собой целый ВМС, целый высший монархический совет. И буквально вот всей деревни, так сказать, вот они вперлись на этот собор. Так что вот где ВМС-то у нас только. Это только лица, приглашенные Антонием. Затем, значит, по личному усмотрению, вот Антония, как заведующего православными приходами в Сербии, по личному усмотрению Евлогия, как управляющего церквами в Западной Европе. А Евлогий уже имеет полномочия от патриарха Тихона, уже к моменту созыва этого съезда. Затем Анастасия Грибановского, управляющего православными общинами в Константинополе, и, наконец, по приглашению Виньямина, управляющего военно-морским духовенством. Так вот, ВМС был приглашен Антонием в полном составе, значит, с участием, ну, наиболее такие вот крикливые, это Марков II, так называемый медный всадник, затем Крупенский, который был даже товарищем председателя, то есть в президиуме сидел, Локоть и некоторые другие. Кто? Евлогий. Евлогий, конечно, законно, только он опоздал приехать, уже президиум был, это самое, собран без него. Понимаете, все собрание было незаконное, но единственный человек, имеющий полномочия от патриарха Тихона, был Евлогий. Два иерарха из русской эмиграции не запятнали своей архиерейской совести участием вот в этом самочинном сборище. Платон Рождественский и Феофан Быстров. Платон Рождественский – это в будущем устроитель православной церкви в Америке. Феофан Быстров вскоре же удалился в затвор и пребывал там около 25 лет. Иногда его называют «новый затворник», в отличие от Феофана Затворника, прославленного.
Как вы самого вот этого не было благословлено, а участие его в этом сборище?
Нет, Евлогий не участие в этом сборище, а он уже получил правильное назначение. Ведь в прежние времена церкви посольские в Западной Европе это расширение Петроградского викариатства. Они были подчинены митрополиту Петроградскому. Но именно при условиях вот эмиграции, ее многочисленности, неразберихи и так далее, Виньямин не имел возможности ими управлять. И он сам, конечно, по благословению Тихона, обратился к Евлогию с личным письмом, но уже после того, как уже благословение Тихона было дано. А почему именно Евлогию? Пожалуй, это можно разобрать. В общем-то, лучше всего это написал как раз Виньямин Федченков в том же своем мемуаре «На рубеже двух эпох», то есть свойство умеренности. У него за плечами уже работа в Государственной Думе, во второй и в третьей, где он был правым, но не очень, а где-то между октябристами и националистами. Затем он занимался, значит, был правящим архиереем на Волыни под австрийцами на оккупированной территории. То есть он уже засвидетельствовал о себе, что он умеет ладить с самыми разными людьми. И вот именно как вот такого, который умеет ладить с самым разным контингентом, на нем остановил свой выбор патриархи. Итак, как я уже сказала, архиепископ Евлогий, еще не митрополит, ему дадут митрополита позже, к началу съезда опоздал. Уже составился президиум, и среди товарищей председателя уже восседал ВМСовец Крупенский. Значит, кроме него сидел, значит, Анастасий Грибановский, потом Ширинский Шихматов, когда-то бывший недолго оберпрокурором Синода, и вот этот самый Крупенский, то есть четыре товарища председателя. Наконец, по быстро, каким-то вообще непонятным образом все это дело сварганили, все члены, а их всего-навсего набралось 89 человек, все члены имели право решающего голоса. Что епископы, значит, что выборные, что члены собора, что приглашенные, все. Затем было предложено на предварительном, значит, заседании, то есть еще пока Виньямин Федченков, председатель, кстати говоря, предсоборных этих самых дел, Виньямин Федченков предложил устроить трехпалатное голосование. То есть первыми голосуют все члены собора, потом предварительное решение поступает на обсуждение духовенства, пресвитериата, и затем только после этого уже обсужденное и с мнением среднего духовенства решение поступает на епископское совещание. Значит, епископов 12 человек. Как раз кворум для суда над епископом. Так уж сошлось. Как только началось вот это собрание, а оно началось 20 ноября по новому стилю, то есть под Михаила Архангела. Значит, на Михаила Архангела был молебен, а по-настоящему рабочее заседание началось на скорпослушание. То есть 22 ноября по новому стилю. 21 год. Так вот, значит, выступил сразу о фракции и стал изо всех сил агитировать, что мы ни в чем не должны нарушать наказа или порядка Всероссийского поместного собора. Хотя и сам Всероссийский поместный собор для организации будущих церковных собраний как раз предоставил право, значит, менять, решать, то есть действовать по запросу нынешнего дня. Но, тем не менее, сразу же было дело поставлено на голосование, и вот эта агрессивная, орущая масса как раз ненаученного народа тут же задавила это дело большинством, и Антоний сдался. Это значит, но это была только проба.
Задавила что?
Задавила сразу, так сказать, трезвые голоса. вообще говоря, было бы лучше, если бы голосование было трехпалатное, то есть не надо было отбрасывать среднее духовенство в число мирян. Надо было им предоставить отдельную строку, то, что мы сейчас называем. Затем, очень любопытно, на первом же заседании собора происходит, то есть собрание пока еще, происходит первый скандал. В качестве члена поместного собора Всероссийского в Сремских Карловцах в съезде принял участие Михаил Владимирович Родзянко, бывший председатель Государственной Думы всех созывов. Вот против него начался кошачий концерт. То есть буквально на него напустились, как эти самые, как коршуны, Марков II, Локоть Крупенский и так далее, и, значит, стали его долбить как главного виновника революции в России. Ну, дело это в высшей степени спорное, мягко говоря, но в любом случае Родзянко, во-первых, был уже после революции участником Поместного собора, участвовал в его работах до конца, и в конце концов, друзья мои, тогда надо было сразу менять весь наказ. А тут председательствует на соборе Антоний Храповицкий. Уж если на то пошло, Родзянко столько лет был председателем Думы, он умел, например, делегатов-социалистов сокращать, чтобы они не орали со своих скамеек. А тут Антоний совершенно свернулся, как молоко скисшее, переговорил с Родзянко кулуарах, и Родзянко подал заявление о сложении себя этих самых прав члена собрания и удалении.
Родзянко один из тех, кто уговорил императора одобрять конституцию, да, или...
Да это тот самый, но дело в том, что его еще более круто уговаривал великий князь Николай Николаевич. Так что кто по-настоящему говорил, это еще поди докажи. Кстати говоря, Родзянко оставался законопослушным до последнего дня. И последнее распоряжение царя от 28 февраля 1917 года – это назначение как раз Родзянки главой правительства после отставки князя Голицына. Отставку он принял. Так что, друзья мои, это доказать еще надо. А они напустились, именно устроили кошачий концерт. По всей вероятности, все-таки это была проба. Они действительно проверяли свои силы. Наконец, все было продумано. Так вот, после этого встал профессор Яницкий, тоже член собора Всероссийского, и подал мотивированное заявление об уходе с собора, именно потому, что на нем нарушаются элементарные нормы. Яницкий, профессор, физик.
Миринин.
Вот, но этот скандал прошел незамеченным, то есть просто Антоний Храповицкий объявил, что, значит, вот профессор Яницкий покинул собрание. А занимался он в физике там какой-то сжимаемостью жидкости, то есть вот такими вещами, серьезно. Один только человек, хотя на самом деле Виндемин, конечно, заметил этот инцидент и раскаивался в том, что он не сложил с себя немедленно всех полномочий. А это был бы уже скандал, который было бы замолчать гораздо труднее. Да, на этом соборе, так называемом еще собрании, сразу же выступил Марков II, медный всадник, с определенным заявлением, а именно заявить от имени всего русского народа, что дом Романовых продолжает царство. От имени русского народа. только потому, что тебе удалось благополучно унести ноги и избежать расстрела. И тиф тебя не взял, как Пуришкевича. Пуришкевич умер от тифа еще здесь, на территории России. Так вот, почему «Медный всадник»? Вы знаете, это его прозвище думское. Родзянко был из рода Нарышкиных и до странности был похож на Петра Первого. И с Петром Первым он, видимо, так сказать, вот это родство-то через Нарышкиных, оно и сказало. Марков, да. Так вот, и вот его как раз прозвище «Медный всадник». Значит, задача собора – это построить церковную организацию для окормления беженской массы. Сейчас посмотрим, как строится эта беженская церковная организация. Уже вот то, до чего договорилось это собрание. Первый пункт. Управляет наместник Всероссийского патриарха. Им был избран, значит, митрополит Антоний без ведома самого патриарха. И патриарха не оповестили, кто ему в наместнике заделался. Второе. Нужно было как-то трудоустроить всех епископов-беженцев, а их, значит, не считая Платона и Феофана Быстрого, не присутствующих, их 12 человек. Нужно было на все 12 человек найти 12 церковных округов. Столько не было. То есть не получалось, значит, каждого провести в полноправный. Но было принято абсолютно на бумаге, как искусственное дело, что, значит, каждый епископ возглавляет свой церковный округ и управляет с помощью епископского совета. Но это явно аналог епархиального совета, то есть все было буквально слизано, то есть списано прямо с Всероссийского поместного собора. Как я уже сказала, дело было искусственное, никуда оно не пошло, и никогда оно впоследствии не осуществилось. Да, организация вот этих вот заграничных округов, ну, как бы епископств. Единственное, на чем я хочу остановить ваше внимание, это на полной творческой бесплодности. То есть заседали они 10 дней. За 10 дней, разумеется, ничего они выработать не могли. Даже все-таки украинский поместный собор, решивший главную насущную задачу отказа от автокефалии, он все-таки выдержал 3 сессии. Из них средние все-таки 3 недели. Я уж не говорю про Всероссийский поместный собор, который напряженных заседаний выдержал более года. Теперь основные епископы. Очень хороший вопрос. Значит, кроме епископов, которые вот убежали вместе с Врангелем, это значит вот Антоний Храповицкий, это Веньямин Федченков, это Гавриил Челябинский, это уже епископ-беженец. Вот это можно сказать, вот этот вот, им, ну, конечно, Вениамин Федченков с правом, то есть вместе с Пасхой, это епископы из Крымского управления. Но перед этим ушли люди, эвакуация вот это вот более раннее, 19-го, начало 20-го года. Вот эта более ранняя эвакуация, так сказать, более спокойная, не пережившая вот этих вот беженских треволнений, это, значит, вот Евлогий Георгиевский как раз, это Аполлинарий, бывший Белгородский, вот, это сейчас, кроме этого, по крайней мере, так сказать, пытались они под себя подмять Сергия Тихомирова, который просто японский. Затем... Нет, но он не участвовал, конечно, но они, так сказать, на него тоже пытались распространить свою власть. Вот, и затем, значит, ну вот Феофан Быстров, значит, не участвовал, Платон уехал, не участвовал. Вот, затем, погодите, еще одно имя тут у меня как-то явно выпадает. Явно выпадает, придется, да. Но вообще говоря, вот Антоний Храповицкий, Анастасии Грибановской, значит, Веньямин Тейченков, это все буквально, вот Евлогий Георгиевский, это вот будущие знаменитые дети. Все остальные постарались как-то тихо-тихо-тихо уйти в тень. Аполлинария бывшего Белгородского мы уже потом более не слышим. Очень быстро оказались в оппозиции, значит, вот Сергий Тихомиров. А затем бывший и до этого за границей Владимир Тихомицкий. Нет. Вот. И затем... Нет. Тоже не был, да. То есть у нас получается, что, в общем-то, 12 епископов, кстати говоря, сразу в вопросе о монархии и о династии, они сразу разделятся ровно пополам. Таким образом, сразу надо сказать, уже забегая вперед, что епископское совещание не получила независимого голоса. В отличие от собора Всероссийского 17-18 года, епископское совещание сразу же пошло на поводу вот у этих самых критериев.